Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и мы продолжаем говорить о нашей истории. И сегодня речь пройдет про фамилию очень знаковую для нашего региона, во всяком случае, второй половины 19 века, начала 20-го. При этом мы будем не только про какого-то одного человека говорить, а про целую, скажем так, династию инженеров. И речь сегодня пройдет про фамилию Стульгинских. Это семья, которая вошла в историю, как можно сказать, такая инженерная династия. Вообще, профессиональная такая когорта, можно сказать, класс инженеров, он зарождается относительно не так давно по историческим меркам. Вот это фактически начиная со второй половины 19 века. Однако в тот момент, как раз таки, когда происходило зарождение именно как бы должности инженера в различных отраслях, как раз таки оно совпало с моментом, когда белорусские земли были в составе Российской империи. И вот семья Стульгинских, она известна именно для одного из небольших наших районных городов, города Добрушев, там, где сегодня находится известное предприятие по производству фарфора, а главное, по выпуску различного вида бумажной продукции. Так вот, как такие Стульгинские, это семья, которая вообще известна, начиная где-то с 17 века. Есть ряд исследований о том, что носители этой дворянской шляхетской фамилии имели герб Любич. Вот сам же герб, как бы он был распространен достаточно на больших территориях бывшего Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, вот, ну и ряд имений им принадлежало. Например, одна из таких вот имений Мончи сейчас известна как Стульги или Стульгишки. Так вот, во второй половине 19-го, начала 20 века выходцы из рода Стульгинских, они постепенно начинают распространяться и проживать на землях не только Великого княжества Литовского, да, но и на регионе достаточно обширном, то, что сейчас называется Российская Федерация, Украина и Республика Беларусь. При этом представители этого рода были известны как талантливые, такие новаторы, они входили в число именно такой новой технической интеллигенции и, можно сказать, что послужили, скажем так, представителями, которые, можно сказать, берет целая династия, именно инженерная. Но начнем с первого инженерного поколения семьи Стульгинских, то есть это как раз-таки 50-е, 60-е годы 19 века, когда в семье титулярного советника тогдашней Ковенской губернии Игнатия Ксаверия Стульгинского и его жены Корнелии, которая была до того, как она вышла замуж, урожденная Людкевич, родилось 5 сыновей. Так вот, по документам, если смотреть Ковенского дворянского депутатского собрания, а тогда общество, напомню, было сословным, да, то есть люди принадлежали к различным сословным группам, это крестьяне, это мещане, это священнослужители, и очень небольшой, но находившийся на вершине социальной пирамиды дворяне. Так вот, семья Стульгинских, это была дворянская семья, и вот у них, как раз-таки, были достаточно такой разветвленный род. Так вот, по документам Ковенского дворянского депутатского собрания известно также, что как бы имя их деда — это Осип Леон Петрович Стульгинский. Так вот, будет рождено как раз-таки 5 детей. Мы, кстати, не обо всех знаем полностью и очень много. Например, младшие братья, это Адольф Карл и Иван Иосиф, они как бы менее изучены на сегодняшний день рядом исследователей. Но хорошо известно более-менее о трех представителях этой семьи. Это старшем Антоне, о котором сегодня и пойдет речь, долгое время бывшим бессменным директором Добрушской бумажной фабрики, как управляющим, по крайней мере. Вот, это Владислав Роман и Игнатий Франц. Вот, что интересно, что вот братья, они выбрали для себя новое, можно сказать, для тогдашнего дворянского мира или шляхты поприще. То есть они становятся гражданскими инженерами. Почему они выбрали такую должность, они пошли по военной стезе или пошли по придворное развитие, ну, скорее всего, затруднения материальные в семье, все-таки детей было немалое количество, 5, а во-вторых, все-таки отец занимал на тот момент скромную должность письмоводителя Телешевского уездного предводителя дворянства и, скорее всего, помочь сыновьям как-то сделать карьеру, были его как бы возможности крайне ограничены. А, тем не менее, надо отметить, что еще и такой был административный фактор того, почему они решили пойти именно не по службе государству, а именно в плане работы инженерами. Дело в том, что как бы перспективы для того, что как бы на военной или государственной службе, учитывая, что они были католиками, и, конечно, происхождение, если мы посмотрим литургинское, польского, были как бы проблемой. Особенно эта острая проблема ощущалась после восстания 1863 года, поэтому многих представителей выходцев именно поляков и католиков на тот момент не ставили на важные и ведущие должности. И, конечно, это понимали они и решили пойти в ту область, где было меньшая степень конкуренции, где нужно было исключительно своими силами таланта, знаний себя проявлять. Так вот, надо отметить, что то же самое, если мы видим в старых вот книжках, а это специально такие памятные книги, по губерниям публиковались, где указывались вот именно важнейшие учреждения, кто кем там работал. Так вот, если отец был одно время в должности письмоводителя Тельшевского уездного предводителя дворянства, то мы видим, что уже к 64-му году фамилия, она теряется, и уже вместо исполняющего обязанности Игнатия Стульгинского там стоит такая графа, как вакансия. То есть тут сложно сказать, были какие-то подозрения участия отца Антония и его братьев, или все-таки он сам решил пойти в отставку. Ну, там об этом ничего не указано. Бесспорно одно. Время, когда происходила как раз таки вот жизнь братьев Стульгинских, оно попало на такую эпоху начала модернизации. То есть время, когда открывались новые перспективы для людей, особенно с техническим образованием. И вот братья Стульгинские, они воспользовались столь блестящим шансом, которым предоставила судьба. Так вот, первое образование они получают в гимназии города Шауляи. А затем они отправляются в ряд высших учебных технических заведений тогдашней столицы Российской империи, города Санкт-Петербурга. Один из братьев заканчивает практический технологический институт, а второй из братьев будет учащимся и поступит в качестве обучающегося института инженеров путей сообщения. Кстати, напомню, что еще при Николае Первом, вот в 1828 году, было именно подготовлено положение о том, что вот практический технологический институт должен был стать тем местом, где бы люди молодые, во-первых, получали хорошие теоретические знания, и их практические познания позволяли бы им управлять не только какими-то частями производств, но и целыми предприятиями, фабриками, заводами. А вот здесь в то время выпускники этого вуза получали должность, вернее, специализация у них была инженер-механик или инженер-химик. Причем в зависимости от того, какие были успехи, то также они могли, например, получать звание механического мастера или лаборанта. А институт инженеров путей сообщения был создан более ранний период, еще в эпоху Александра Первого. Вот он за долгий период претерпел большое количество переименований, но именно здесь специализировались по подготовке кадров, которые должны были заниматься строительством и водных путей сообщения, и сухопутных. Что интересно, что в дальнейшем, как я уже говорил, институт, университет переименовывался, но в 2014 году ему опять вернули название Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра Первого, вот так как вот такой вот интересный факт. Так вот, если брать уже как бы точно по инженерной династии, то самую наибольшую известность из этой семьи получил Антоний или Антон Карл Игнатьевич Стульгинский. Его основные работы, его жизни и деятельности сегодня можно прочитать в большом количестве научных, энциклопедических изданиях, которые издавались и в нашей стране, и за ее пределами. Но об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы сегодня говорим о братьях Стульгинских, о том, как вообще формировалась целая династия, можно сказать, инженеров, а это произошло в период как раз-таки самых важных событий, начиная со второй половины XIX века. И вот это было несколько братьев, которые выбрали стезю быть техническими инженерами. А самый известный, наверное, из этой плеяды — это Антоний, или как его часто в нашей традиции Антон называют, Карлович, Карл Игнатьевич Стульгинский. Он, я напомню, как раз-таки из тех братьев, который заканчивал практически технологический институт в Санкт-Петербурге. При этом за свой такой период, когда он еще был студентом, он активно погружается именно в деятельность бумажного производства. И когда наступит 1877 год, это время, когда владелец гомельского имения и добрушского имения Федор Иванович Паскевич решает его пригласить в качестве инженера. На тот момент Антонию Игнатьевичу Стульгинскому всего лишь 26 лет, но за этот достаточно молодой период он успел познакомиться с тем, как вообще обстоит практика пищебумажного дела в Германии, Франции, посещал известную выставку всемирную в Вене в 1873 году и успел, что самое главное, поруководить строительством Бабинской бумажной фабрики. Позже будет заведовать одним из технических отделов Красносельской пищебумажной фабрики. То есть опыт у него уже был немаленький, смотря на то, что ему было уже 26 лет. И вот, как раз-таки, он принял решение стать директором, распорядителем Добрушской пищебумажной фабрики. Кстати, само предприятие было основано в 1870 году в одноименном имении Добруш князей Паскевич. Тогда, я напомню, это было Могилевская губерния. При этом здесь, как раз-таки, будучи, можно сказать, бессменным директором, распорядителем, он проработал порядка 37 лет, то есть начиная с 1878 года и до своей смерти. Умер он уже в разгар Первой мировой войны в 1915 году. При этом, благодаря его стараниям, ему удалось вывести предприятие в Добруши в число лидеров всей пищебумажной отрасли тогдашней Российской империи. Ну вот смотрите, уже в 1889 году, благодаря стараниям Антония Игнатьевича Стульгинского, при фабрике начинает действовать одна из первых в Беларуси электростанций. Более того, именно здесь же будет организовано, можно сказать, тоже, ну, не самое первое, но одно из первых центральных телефонных станций, которая при этом соединила не только Добруш, но и город Гомель. И вот князья Паскевичи могли по телефону узнавать, как же идут там дела на предприятии, а не отправлять это письменные, как бы, уведомления, и что, конечно, отнимало время. Более того, в 1894 году, как раз таки благодаря Стульгинскому, самое очень важное произойдет вообще впервые в Российской империи, и, можно сказать, на одном из первых в мире Стульгинский убеждает Паскевичей, и они соглашаются установить на предприятии 8-часовой рабочий день. Он убедил о том, что, да, до этого работали 12 часов, но эти 4 часа времени, они на самом деле не являются столь продуктивными. А в итоге, сократив количество рабочего времени, зарплата, она не упала. И, конечно, что удивительно, это повысило значительно, кажется, качество работы. То есть, представьте себе, люди 12 часов работали каждый день, а здесь 8 часов, но зарплата не менялась. При этом, надо отметить, что директор не только был такой вот очень современный молодой человек, он, например, выступил за то, чтобы вот жалование ему зависело только от исключительно коммерческого успеха предприятия. То есть оно составляло 10% от полученной прибыли. То есть все зависело от того, что если фабрика работает хорошо, то растут и доходы директора, а не так, что, как бы, доходы могут расти не в зависимости от того, что предприятие может вообще работать плохо. Вот. Поэтому, можно сказать, ну, это такие были инновации для конца 19 века. Вот. Ну и самое главное, что по инициативе как раз-таки Антона Игнатьевича в начале 20 века, это был 1901 год, будет принято решение о том, чтобы создать союз фабрикантов именно пищебумажного производства. Вот. И как раз таки, что интересно, что его авторитет был настолько велик, что он не только добился его, скажем так, образования, но и становится первым председателем Совета Союза. И в течение вот всей своей жизни, пока он был жив, до 1915 года его постоянно переизбирали на этот пост. Ну, а здесь уже решали вопросы, которые касались вопросов всей пищебумажной промышленности тогдашней Российской империи. В дальнейшем как раз таки его стараниями будет принято то, что в 1905 году, как раз таки в Петербургском практическом технологическом институте, в котором он когда-то учился, учреждают стипендию. Стипендия будет названа именем инженера-технолога Стульгинского. Здесь, кстати, тоже надо отметить, не только Стульгинский повлиял, но и Ирина Ивановна Паскевич. И вот согласно положению вот этой стипендии, ее давали одному из студентов института, который не мог, например, сам платить за свое обучение. При этом неважно, из какого он происходил сословия, и неважно, какого он был вероисповедания. Вот, как мы помним, сам Стульгинский происходил из представителей польской шляхетской фамилии, да еще и по вероисповеданию был католиком. Вот. Ну и в дальнейшем предприятие показывало очень большие результаты. Например, когда-то они неоднократно награждались медалями. Например, на одной из всероссийских выставок 1882 года Гродненская табачная фабрика и Добрская бумажная фабрика получили право ставить на своей продукции государственный герб Российской империи. При этом в то время, благодаря ее стараниям, в фабрике действовали больница, аптека. То есть можно сказать то, что вот социальная часть обязательств перед своими рабочими, а вот услуги медицинские, они были бесплатными именно для тех, кто работал не на фабрике, и самое главное, для членов их семьи. Но не только на этом заканчивалась вот такая социальная ответственность перед рабочими. Например, продукты можно было покупать на фабричном складе для работников, и они были на порядок 15-20% дешевле, чем, например, местные магазины. Если ты, например, 5 лет имел стаж работы на предприятии, то это давало тебе право, уже когда ты увольнялся, получить денежное пособие. То есть все дело на то, чтобы рабочие видели себя как раз таки не то, как временные, паденные, но и как люди, которые понимали, что предприятие – это тоже часть важной их жизни. Вот. Ну, не стало Антония Игнатьевича Стульгинского в мае 15 года, и его смерть была отмечена рядом некрологов важнейших тогда научно-технических журналов Российской империи. Но не один только Антоний происходил из этой семьи, стал инженером. Мы поговорим о дальнейшем, о его брате Владиславе. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Так, мы сегодня говорим о братьях Стульгинских. В начале передачи мы говорили про самого известного представителя этой семьи Антония Игнатьевича Стульгинского, долгое время директор-распорядитель, как это называлось его должность, Добрской бумажной фабрики. Но, например, мало знает о том, что у него еще и был брат, которого звали Владислав. Окончил он Институт путей сообщения и вошел в историю тем, как, например, опыт получал во время русско-турецкой войны, когда его отправили в действующую армию на постройку болгарской и румынской железных дорог. А в дальнейшем Владислав Игнатьевич Стульгинский будет задействован на строительстве ряда железных дорог на территории нашей страны. Ну, в тот момент он строил Жабинко-Пинскую и Полесскую железные дороги. Кстати, напомню, что вот нынешняя улица Полесская в городе Гомеле и одноименный мост – это как раз-таки то направление, через которое, через наш город пролегала линия государственной Полесской железной дороги. Изначально у нас была когда-то построена северо-юг Любава-Ромельская железная дорога, вот, ну а потом с запада на восток была построена еще одна железная дорога. Но интересно, что не только он строил Полесскую железную дорогу, а он еще и долгое время был начальником участка одного из путей вот этой частной долгое время Любава-Ромельской железной дороги. В начале вообще 20 века интересно, что благодаря благодаря опыту инженерному Владислав Стульгинский руководил и другими железными дорогами тогдашней Российской империи. Это и направление Оренбург-Ташкент и Екатеринославское, что соединяло тогдашние там угольные бассейны Донецка и Криворужские рудные районы. Поэтому в этом плане как раз-таки, ну, собственно говоря, Владислав, может быть, не менее известен, но в области уже связанной с железнодорожным транспортом. События, конечно, 17-го года, это стали такой, ну, рубежной частью. Они привели к тому, что, несмотря на то, что смена произошла государственного управления, да, сперва там пала самодержавная власть, пришло временное правительство, после временного правительства начинают рассыпаться и образуются на обломках республики, однако это не изменило его, скажем так, жизненное устремление, кредо о том, чтобы вот оставаться тем человеком, который будет связан именно с обслуживанием и деятельностью железной дороги. Он вообще оставался верным своему делу и умрет во время одного из совещаний в качестве на тот момент на должности начальника железной дороги, но уже украинской державы. В кабинете начальника юго-западных железных дорог, и случилось это уже в самый такой разгар гражданской войны в мае 1918 года. Кстати, кроме работы на железных дорогах и родственных связей Владислава Стульгинского, Беларуси надо отметить, что связано еще тот факт, что он был владетелем после того, как купил собственное имение в одноименном уезде. На тот момент это был Лидский уезд. Назывался фольварк Сельцы. Вот, и он его приобрел, ну, как считается, где-то вот на рубеже 1884 года. Кстати, интересно, что именно в Сельцах, в фольварке Влицкого уезда, у него там родился его первый ребенок, девочка, которую назвали Корнелия Янина. В дальнейшем она крестилась в одноименном костеле, но уже ближайшего расположенного в Ельне. В дальнейшем у Корнелии будет еще рождено три брата, которая попеременно один рождался, рожден был в Лиде, второй в Луганске и третий в Екатеринославе. Сейчас это современный город Днепр. А, так вот, что интересно, что как и старший брат Антоний, так и Владислав Игнатьевич Стульгинский, он был не только выдающимся организатором, да, человеком, который очень хорошо знал техническую сторону производства, которым он занимался, но и также он принимал активное участие в работе Екатеринославского научного общества, когда работал на одноименной Южной железной дороге. И здесь тоже, как и его брат, он проводил такую активную социальную политику. Что это подчеркивает и показывает нам? Вот мы сейчас привыкли, что вот социальный пакет, который работодатель как бы обязуется своим рабочим или там служащим оказывать, на самом деле это было не всегда так. И раньше предприниматели, как бы те люди, которые организовали производство, они рассматривали людей как бы как материал, который в достижении целей, и в случае какой-то травмы, в случае болезни, как бы это уже была личная проблема работника, но никак не работодателя. Но Стульгинские понимали, что это не есть правильно, вот, и не все, например, были на таких же, как бы, стороне взгляда вот именно на решение этого трудового вопроса. Кстати, надо признать, что только в 20 веке, вот с момента, когда активно растет количество новых предприятий, производств, как бы этот вопрос в разных странах прошел как бы такой длинный путь. Где-то он решался как бы в течение там таких различных митингов, каких-то требований, где-то это уже шло со стороны самого работодателя. Но так вот, Стульгинские были в числе тех, кто понимали, что нужно как раз-таки сделать те минимальные требования, которые бы позволили бы более качественно работать на предприятии. Что интересно, что вот Владислав Игнатьевич Стульгинский, он был таким активным участником географического общества, о чем говорит тот факт, что в 1879 году его наградили малой серебряной медалью данного общества. В дальнейшем его за очень такие хорошие старания в 1910 отправили на международный железнодорожный конгресс, который проходил в Берне, в Швейцарии. Вот. Ну и самое интересное, что Стульгинский наряду с другими инженерами принимал участие в разработке схемы нового городского водопровода города Екатеринославля. Сейчас это город Днепр, напомню. И вот он, будучи начальником южных железных дорог, принимал участие еще и в работе летних лагерей для детей железных дорог. Но на этом его прогрессивность не заканчивалась. Например, он активно боролся с дискриминацией женщин на ответственных железнодорожных должностях, чье количество в то время, что интересно, законодательно ограничивалось. В этом же плане Стульгинский понимал, что здесь не нужно никаких ограничений делать, и вот его стараниями, например, в 1912 году квота присутствия женщин, во всяком случае, в южных железных дорогах, оно было значительно поднято до 20, а в реальности на некоторых должностях есть до 30%. И вот в этом, как раз-таки, была очень огромная инициатива брата известного директора бумажной фабрики Антония Владислава Игнатьевича Стульгинского. Но также был у них еще и третий брат Игнатий. Вот о нем мы поговорим в следующей части нашей программы.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
И вот мы уже поговорили сегодня про Антония Игнатьевича Стульгинского, его среднего брата Владислава. А сейчас проговорим про судьбу третьего из братьев, которых нам чуть больше известно, чем о двух других младших братьях. Это Игнатий. Известно, что родился он в 1854 году, а вот когда его не стало, пока становится для исследователей загадка. Но интересно, что он, как и его старший из братьев, заканчивал практически технологический институт и получил звание технолога. В дальнейшем, в 80-е, 90-е, начале 90-х годов 19 века будет работать механиком в Уфе. В дальнейшем он также занимался на должности агента страхового общества «Москва» и успел поработать в акцизном управлении Оренбургского округа, где, например, ему как бы подчинялись постройки, производство построек казенных винных складов. И здесь надо отметить, что он дослужился до очень высокого такого поста. Вот. А в дальнейшем, в начале 20 века, будет числиться в качестве инженера в должности начальника отдела службы тяги и заведующего вагонным отделением Забайкальских железных дорог. Но этот пост, как раз таки, он был примечателен тем, что произошло одно из событий, которое, можно сказать, было таким для него трагическим. Дело в том, что когда он был заведующим вагонным отделением Забайкальских железных дорог, это был как раз-таки самый такой разгар первой российской революции 1905-1907 годов. И вот это событие, которое, надо отметить, затронули не только как бы европейскую часть России, но и оставили очень такой большой след, может быть, малоизвестный на востоке страны. Дело в том, что вот это было время, когда на несколько месяцев образуется целая республика Читинская, да, потом будут последуют карательные экспедиции по Транссибу генерала Миллера Закамельского и Ренинкапфа. Ну, вообще, это отдельный, конечно, сюжет, однако мы, если уже продолжая тему Игнатия Стульгинского, отметим, что его уволят в 906 году со службы согласно его прошению. И то, можно сказать, учитывая, как расправлялись с многими другими людьми несогласными, это еще такой очень мягкий вариант. Ну и после этого Стульгинский, начиная с 1907 года, отправляется в свое имение в тогдашнем Шевельском уезде, недалеко от станции Попеляны, тогдашней Либаво-Ромельской железной дороги. Что интересно, что имение Вегеры Шевельского уезда по ряду исследователей, например, Андрея Киштымова, вот на его взгляд, это, возможно, было одно из родовых гнезд семьи Стульгинских, о которых мы сегодня говорим. Но это было первое поколение инженеров династии Стульгинских. А на самом деле было еще и второе поколение. И сейчас речь пройдет про сыновей старшего из братьев Антона Стульгинского. Да, у него были дети, и два из его сыновей, которых назовут Владимиром и Генрих, продолжат дело его отца. Ну, в частности, вот Владимир Стульгинский, или когда часто давали двойные имена, там Владимир Фердинанд Стульгинский, он родился в 1877 году под Петербургом. В Красном Селе. Заканчивал институт инженеров путей сообщения, служил одно время на Московско-Курской, потом Нижегородской, потом ряда других железных дорог, ну и будет работником, активным участником фирмы, которую, скажем так, организовал его тесть. Кстати, тесть происходил из бывших военных инженеров, звали его Михаил Калинковский. А ведь Михаил Калинковский — это был один из тех участников, организованных крупного трубного завода керамических труб в Новгородской губернии. При этом вот это предприятие, которое было организовано его тестем, оно получило название «Новь» и занималось тем, что выпускало как раз-таки тот вид продукции, который активно применялся во всей Российской империи и шел далеко за границу. Вот, но... Опять же, как раз-таки предприятие имело разные филиалы, кстати, в нашем городе Гомеле. Ситуация, конечно, изменилась уже в период Первой мировой войны, когда количество продукции сократилось. Вот. И известно, что в годы Первой мировой войны Владимир Антонович Стульгинский, будучи инженером, помогал разрабатывать при российской армии передвижные лесопилки на тогдашних грузовых автомобилях. Работал также он в управлении Мурманского управления строительства железных дорог. А вот его брат Генрих Антонович Стульгинский, это, кстати, был продолжатель дела его отца. Дело в том, что именно он после смерти Антония возглавил дирекцию Добрусской бумажной фабрики. Сам он получил такое классическое образование, закончил гимназию в Варшаве, вот, ну и получил уже в скором времени диплом в Петербурге на одноименном технологическом институте. И, как и его отец, тоже будет стажироваться на предприятиях в Германии. Вот. Потом он устраивается на работу в Добруш и пройдет здесь последовательно все ступени, начиная от помощника мастера, мастера и заканчивая уже заведующим фабричной лаборатории, а потом и главным технологом. Ну и когда уже не стало в 1915 году его отца, именно он возглавит руководство данным предприятием. И вот очень такой интересный факт, что когда уже произойдут события, которые очень сильно изменят людей на до и после, это уже революция 17-го года, известно о том, что как раз-таки близким как раз-таки Генриха Антоновича Стульгинского удалось из Добруша отправить 8 вагонов с груженными семейными ценностями, да, то есть это были домашние реликвии, в том числе фортепиано, вот, и все это удалось вывести уже в то место, где продолжится, как бы, история данной семьи, но находилась это уже новая часть их страницы жизни в имении под Варшавой. Сейчас это недалеко, порядка 50 километров, имение на называлось Дембе-Мале под Варшавой. Это то имение, которое когда-то было куплено Антонием Игнатьевичем Стульгинским, а это без малого 500 десятин земли. Вот. Ну и об этом, о многом другом потом, кстати, описывали его как же такие наследники. Вообще семья Стульгинских очень интересная. Это часть страницы. Мы, скажем, только подошли частично к этому вопросу, и я думаю, мы еще продолжим говорить о представителях данной семьи применительно истории нашего края и нашей страны Республики Беларусь. А я же буду с вами прощаться, и до новых встреч. В следующий понедельник мы поговорим о истории нашего города и нашей Республики Беларусь. Всем спасибо за ваше внимание. До новых встреч. Пока-пока.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.